Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 23 декабря, сейчас 14.05. Виталий из Филей через Телеграм, напомню, «Говорит МСК-бот». Можно писать, можно через СМС-портал, плюс 7-925-48-94-8. Так вот, Виталий через Телеграм всех поздравляет с 53 ноября. Это неправда, сегодня 23 декабря, но надо обратить внимание, в городе в эту минуту 6 градусов тепла. И это не максимум. Как ожидается, максимальная температура, максимум для остатка 2019 года, ожидает нас сегодня ночью. Не днем завтра, не сегодня вечером. Сегодня ночью будет, как предполагается, 7 градусов тепла. О чем мы будем говорить в ближайшие 20 минут? В студии Юрий Буткин. Всем доброго дня. О том, что официально завершено строительство Крымского моста. Это произошло буквально несколько минут назад. И о том, что союзники России внезапно раскритиковали закон о предустановке отечественного программного обеспечения на гаджеты. Почему так произошло? Об этом тоже поговорим.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
По поводу движения на дорогах в эти минуты Яндекс оценивает ситуацию в 5 баллов. Как ожидается, с минуты на минуту пробки станут 6-бальными. Продержатся в таком качестве примерно 3 часа. К 6 вечера возможны 7-бальные, а к 7 и вовсе 9-бальные пробки. Новый год все ближе. По поводу Крымского моста. Строительство Крымского моста только что официально завершено. Президент Путин лично открывал железнодорожное движение по мосту. Пока пассажирское, как предполагается, грузовое движение откроет чуть позже, и параллельно пришли сообщения из Санкт-Петербурга о том, что оттуда 6 минут назад стартовал один из первых пассажирских поездов, которые по этому мосту привезут людей в Крым. Иван Мизюхо, политолог, к нам присоединяется. Иван Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Охарактеризуйте значение Крымского моста.
Безусловно, открытие железнодорожной части Крымского моста – это историческое событие. Этот мост соединяет регион с материковой частью Российской Федерации. Этот мост делает наш Крымский полуостров еще более доступным для отечественного туриста. Этот мост, конечно, безусловно, повлияет на экономику. Без развития транспортной инфраструктуры говорить о развитии экономики не приходится. Мне кажется, это простые истины.
Но все-таки можно ли говорить о том, что в Крыму, например, уже с завтрашнего дня ожидают серьезного наплыва туристов?
Вы знаете, в Крыму уже происходит традиционный наплыв туристов перед новогодними праздниками. Так было всегда, так будет и сейчас. И я думаю, что тот спрос, который продемонстрировали пассажиры на билеты по направлению в Крым на первых поездах в регион, свидетельствует о том, что все-таки россияне хотят провести свои новогодние отпуска именно на Крымском полуострове. Безусловно, тот факт, что теперь в Крым можно приехать и на поезде, делает регион еще более доступным для отечественных, в первую очередь, туристов. Я думаю, что запуск железнодорожного сообщения с материком, конечно, позволит Крымскому полуострову сохранить вот те высокие показатели по туристам, которые продемонстрировал регион в этом году. Мы уже побили советские рекорды, и я думаю, что высокий курортный сезон 2020 года покажет, что весомая часть туристов приедет на полуостров именно с помощью железнодорожного транспорта.
Президент Путин, открывая железнодорожное движение, даже цифры ведь называл, в 2020 году, по его словам, по Крымскому мосту проедут примерно 14 миллионов человек и перевезут 13 миллионов тонн грузов. Так вот, я про 14 миллионов человек. Это не слишком много? Крым не захлебнется?
Безусловно, Крым не захлебнется. Надо сказать, что за более чем 5 лет после воссоединения Крыма в регионе произошли качественные изменения, в том числе и с точки зрения курортной туристической инфраструктуры. Крым готовится к массовому наплыву туристов, поэтому надо сказать, что в Крыму не только строились мосты, но и дороги, реконструировались объекты социальной социальной инфраструктуры. Серьезная работа проводится в крымских санаториях, детских лагерях, поэтому, я думаю, переживать здесь не о чем.
По поводу миллионов тонн грузов, которые собираются перевозить, начиная с июля 2020 года, скажите, ну понятно же, что до этого как-то грузы туда привозили, не означает ли это, что проблемы возникнут, скажем, у тех, кто привозил грузы в Крым автомобильным транспортом или авиационным транспортом? Ну невозможно же прямо взять и дополнительно 14 миллионов тонн привезти.
Я думаю, проблемы не возникнет. Знаете, в Крыму ожидают, что запуск железнодорожного сообщения будет способствовать снижению цен на некоторые товары народного потребления. И, возможно, тот факт, что грузовое сообщение будет осуществляться теперь и через железнодорожный транспорт, и повлияет на ценообразование в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе. Кроме того, мне кажется, производители товаров, они заинтересованы в том, чтобы, так сказать, по более дешевой цене доставлять товары в Крым и товары из Крыма в другие регионы нашей большой страны.
Судя по трансляции, видеотрансляции и комментариям, которые писали люди к этой видеотрансляции, один из самых распространенных вопросов после проезда первого поезда, а где, собственно, электрифицированные поезда? Перспективы подобного рода есть?
Перспектива подобного рода есть. Я знаю, знаете, кто, наверное, смотрел сейчас прямую трансляцию с этого грандиозного события, как раз-таки президент об этом говорил с сопровождающими его лицами. Надо сказать, что действительно часть железнодорожных путей в Крыму не электрифицирована. Украинское государство этим не занималось, потому что у украинского государства не было денег, и она считала это направление развития бесперспективным. Сегодня же, я думаю, есть возможность электрифицировать те пути, которые, к сожалению, до сих пор в 21 веке не были электрифицированы.
Но каких-то сроков по поводу того, когда электровозы поедут по всему Крымскому, ну как это сказать, нет, не по всему Крымскому мосту, а по Крымскому мосту с материковой части в Крым, пока сроков нет?
Вы знаете, я, по крайней мере, о точных сроках не слышал. Но я знаю, что этим вопросом серьезно озабочены в крымском правительстве, потому что не раз на различных совещаниях публичного толка об этом говорили.
Еще один вопрос. Это ведь не только для туристов мост. Какое-то региональное железнодорожное движение предполагается?
Вы знаете, я слышал о том, что есть какие-то перспективы налаживания межрегиональных железнодорожного транспортного сообщения. Я не чиновник, поэтому не буду здесь выдавать никакой инсайдерской информации, но мне кажется, что близлежащие регионы к Республике Крым могут наладить полуостровом транспортное железнодорожное сообщение. Давайте представим себе, что та же Кубань и Крым, ну, возможно, наладят железнодорожное сообщение между регионами. Я думаю, от этого выиграет и Кубань, и Крымский полуостров.
Спасибо, Иван Мизюхо. Политолог был с нами на прямой связи. Несколько минут назад открыто, во-первых, официально завершено строительство Крымского моста, во-вторых, открыто железнодорожное движение по нему. 13 минут назад из Санкт-Петербурга стартовал пассажирский поезд, поезд с пассажирами, который менее чем через двое суток как раз по Крымскому мосту привезет людей в Крым. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7 925 4 8 94 8. Присоединяйтесь к разговору, нам нужны люди, которые, возможно, уже покупали билеты на такие поезда, которые планируют подобного рода путешествия. Насколько это было легко, сколько это стоит, в конце концов. Виталий из Филей пишет насчет грузов, учитывая спорный с точки зрения всего мира статус Крыма, перевалка грузов, возможно, через крымские порты и доставка этих грузов потом железнодорожным транспортом на континентальную Россию. Виктор спрашивает, он называет то, что мы говорим об открытии движения «Победа Бесии». Насколько я понимаю, потому что спрашивает, когда в Якутске построят мост, будет такой же «Победа Бесии», а то у нас в деревушке тоже мост нужен, надо ли обращаться к Путину? Я думаю, что можно и к Путину обратиться, почему нет? Но если вы действительно считаете, что у вас нужен мост, вы должны обращаться, что называется, ко всем адресатам. Интересна стоимость, Эдди Псковский, но я думаю, что вы можете легко узнать, сколько это стоит. Будет еще темно, когда поезд по мосту поедет, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. 7373948, телефон прямого эфира. Открыто Железнодорожное движение по Крымскому мосту открывал его президент Путин. Первые два поезда уже объявлены. Один уже идет из Санкт-Петербурга в Крым, а второй пойдет из Москвы в Крым. Опубликовано расписание поездов через Крымский мост. Это произошло чуть раньше. Насколько я понимаю, речь идет про 11 поездов. Известно, что, например, московский поезд в Симферополь номер 28 поедет в 23 часа 45 минут. Общее время в пути 33 часа 5 минут. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я вот звоню по поводу Крымского моста. Ну, конечно, на самом деле... Ну, двое суток в поезде ехать, это вот, ну, для меня, ну, обалдеть, конечно, можно. Я не думаю, что это будет, ну, прямо вот из-за такого количества времени проведя
Вы не в курсе, да, сколько у нас поездов ходят на восточном направлении, а там люди по 6 суток едут?
Ну, по 6 суток они, понимаю, я хоть понимаю, какое они расстояние преодолевают.
Так хотя... это ровно такое же.
А? Ну, конечно, такое же.
Конечно.
Ну, 1500 километров до Крыма ехать.
Ну, так,
Двое суток.
И?
А, извините, до, грубо говоря, каких-то Сочей ехать, что на самом деле сопоставимо с Крымом, ехать на больших, на хороших поездах.
В общем, медленно, я понял, медленно, было бы быстрее, можно было бы говорить. На первых порах по Крымскому мосту, как сообщается, все-таки 8 пар поездов по 11 маршрутам. 4 пункта назначения в Крыму: Симферополь, Севастополь, Евпатория и Феодосия. Дальше там говорят про 45 пассажирских поездов и 20 грузовых в течение суток. Ну, а что касается откуда в Крым, называют, к примеру, Кисловодск, Мурманск, Екатеринбург, кроме уже упомянутых Москвы и Санкт-Петербурга. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте, Юрий.
Я слушаю вас.
Мое мнение о создании железной дороги к полуострову — это исключительно расширение экономического давления на Крым, полуостров.
Ну, то есть, а то, что люди собираются туда ехать, это не важно?
А, вы знаете, Юрий, я лично не собираюсь ездить ни в каком виде. Если я собираюсь туда поехать, то только исключительно через посольство Украины.
А все остальные, которые собираются...
Это их личное право.
Ну вот, прекрасно. 7373948, телефон прямого эфира. Мы говорим о делении граждан на тех, кто относится к Крыму. Так или иначе, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Севолод, Москва.
Прошу.
А я вот как раз родом из Крыма. И вот недавно был там два раза, ездил к родителям. Я, наоборот, рад, потому что отец мне, например, боится на самолетах летать. Я теперь рад, что он... наконец сможет внуков своих проведать здесь, на нашей земле.
Ну вот смотрите, уже несколько человек жалуются на то, что двое суток — это реально много до Крыма. Хотя, еще раз напомню, двое суток — это от Питера до Москвы 30 часов.
Не, ну народ же не стоя поедет, правильно, в отличных комфортных условиях поедет. С комфортом, с удовольствием, будет пейзажи наблюдать. Да какая разница, сколько ехать, это вопрос другой, он политический. Мост достаточно серьезная организация, вот, и все, что касается, тем более, железнодорожного сообщения, это позволит организовать нормальное обеспечение.
Слушайте, скажите, раз уж мы заговорили об этом, а прежде из Москвы до Крыма за сколько добирался поезд? Ну, в прежние времена.
Ну, меньше суток. Ну, какие-то где-то 24 часа ходили, какие-то там 22 скорые, да, ходили. Ну,
то есть все-таки пределе. Даже так это длиннее?
Ну, длиннее, ну... Я думаю, что наоборот, короче.
Получится короче. Что не сделай, все плохо, одни хейтеры жалуются. Алексей Морозов, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я улетал в Крым несколько раз и при Украине, и при нас. Поезд как-то вообще не люблю. Ну и не вижу в нем смысла, когда есть самолеты. А по поводу отношений, там, ехать через украинское посольство или просто ехать туда... Почему бы просто туда не поехать, раз это...
Ну, потому что это разное отношение к тому, что произошло в 2014 году.
А у меня такое отношение как было, так и осталось. Я вот так считаю. Вот вы выходите на лестничную клетку, а там незнакомые люди бьют вашего соседа. И вместо того, чтобы помочь ему разогнать их, он уже на четвереньках стоит, вы берете ему и даете поддых с ноги. Вот такое мое отношение к этой ситуации.
Но мы-то говорим о другом отношении, об отношении того, как теперь добираться в Крым. На поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга продано более 57 тысяч билетов с горизонтом продаж 60 дней. Это Александр Ганов рассказывает, генеральный директор компании-перевозчика по железнодорожной части Крымского моста. Цитирую по ТАСС. 57 тысяч билетов уже продано. В первые дни, по словам Ганова, они продавали 3 билета каждую минуту. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид.
Прошу.
Понимаете, меня в связи с этой Крымским мостом интересует точно вопрос Бельбека. Дело в том, что получилось так, что в Крыму только один аэродром нормальный, правильно?
Не-не, я просто просил позвонить тех, кто попытался купить билеты, для того, чтобы хотя бы с ценой билетов разобраться. Но, как я вижу, у нас меньше интересуют вот эти конкретные цифры, чем те цифры, о которых можно говорить, когда мы говорим об общей стоимости Крымского моста. Потом заговорим, нет, нам надо говорить отдельно про железнодорожную часть. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Да, вы пытались купить билеты в Крым?
Нет.
Нет, давайте тогда найдем человека, который сделал это. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, здравствуйте. Вы сказали, что от Питера до Москвы ехать 30 часов. Я не знаю, на чем
40.
Вы собираетесь ездить.
40.
От Питера до Москвы ехать 8 часов.
От Питера до Крыма.
А, ну это вы просто сказали от Питера до
Москвы. Ну хорошо, я оговорился. Но мы же говорим о конкретной вещи. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас.
Добрый день.
Добрый.
Меня зовут Виктор, я звоню из Москвы.
Так.
Я, может быть, попытался бы съездить в Крым, но я не хочу. У меня мама родом оттуда.
Это другой вопрос, но мы сейчас этот вариант, эту позицию мы уже рассмотрели. И мы предполагаем, что таких людей более одного. Нам нужны люди, которые купили или попытались купить билеты на эти поезда. Виктор А, кстати, уточняет, что завтра поедет первый московский поезд. Он стартует с Казанского вокзала в 23:45. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Я хотел купить билеты в Крым.
И что?
Они не поедут.
Еще раз, ну, слушайте. Но мы же договорились. 7373948. Вы хотели, но не стали. Это мы поняли. 7373948. Телефон прямого эфира. Нам нужны люди, которые попытались купить билеты. Не из принципиальных соображений не стали их покупать, а попытались купить билеты на эти поезда. Один из них, напомню, уже 22 минуты едет в сторону Крыма из Санкт-Петербурга. 130 километров в Китае, в Океанской бухте, и то дешевле обошлись, пишет Виктор. Мост это хорошо, но еще можно было денег мне дать, пишет 302-й, на покупку квартиры в Москве или хотя бы в Крыму. Но, то есть, вот мост для всех, а квартиру для вас. Обязательно, если для всех что-то делается, надо выделять какую-то конкретную копеечку, конкретно вам, или конкретно мне, или конкретно нашему звукооператору. Я так понимаю позицию. А Янек Лис настаивает на том, что двое суток — это много даже по российской территории, и дело тут не в расстоянии. 7373948, телефон прямого эфира. Еще одна попытка. Нам нужен человек, который попытался купить билеты на этот поезд или купил их и может рассказать, сколько это стоит. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Меня Станислав зовут.
Да, Станислав.
Вы знаете, я честно попытался вот на постпраздничные дни, да, на вот эти выходные купить.
Так.
Вот, но это нереально. Там,
почему?
Как бы, а сложно, ну, все занято, все продано, там, брони, все.
То есть, а сколько стоят больше хотя бы билеты?
Ой, вы знаете, даже до этого не дошел вопрос, потому что там у них разные, там же и купе, и еще какие, СВ там, ну, то есть я стал там узнавать, мне сказали, вы знаете, извините, но... Но только если можно, если желаете, гораздо позже. Потому
а что... вы хотели в какой в день?
Ну, я
какой?
Хотел вот в праздничные, после новогодние дни с детьми там.
Ну, то есть, грубо говоря, 2 числа?
Ну, там в первые какие-то, в первой части. Вот, поэтому... Но я все равно обязательно.
Ну вот смотрите, я сейчас смотрю поезд 28, 2 января, 163 билета в купе, по цене 4975 рублей. Прямо сейчас на сайте РЖД.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Кстати, если уж совсем точно говорить, то этот поезд идет одни сутки, 9 часов и 5 минут. 33 часа 5 минут. Это 28-й поезд, который с Казанского вокзала стартует в 23:45. Союзники России раскритиковали закон о предустановке программного обеспечения отечественного производства на гаджеты. Претензии Киргизии, Белоруссии и Казахстана, как сегодня пишут, связаны с принятым в Москве законом о такой предустановке. По мнению этих стран, поправки в законодательство могут препятствовать работе внутреннего рынка соседа. Илья Тимошин, эксперт Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, он с нами на прямой связи. Илья, здравствуйте.
Юрий, здравствуйте, дорогие слушатели, доброго дня.
Скажите, вы можете объяснить, а как такие поправки действительно могут препятствовать работе внутреннего рынка?
На самом деле это просто волна пока еще такая эмоциональная, ее назовем, да, потому что на самом деле закон, там даже еще ничто не прописано, будет правительство под актами определять, на какие устройства это будет влиять, какие приложения нужно будет ставить. То есть пока это просто намерение, чтобы сделать, скажем так, жизнь пользователя немножко легче. Например, если это будет там предустановка каких-нибудь приложений госуслуги или, например, Mirpay, почему нет? Для наших пользователей это хорошо, и никак это не повлияет на страны, которые входят в Евразэс.
Но смотрите, если представители этих стран критикуют этот документ, и если однажды они скажут, что они выступают против его, как это будет работать?
Знаете, я здесь, во-первых, там есть, например, смартфон, они не попадают под этот закон о техническом регламенте. И уверен просто, что это будет еще такая проработка более глубокой, потому что все-таки это июль следующего года, да, будет вступать все в силу. Поэтому механизмы наше государство точно найдет и согласует с теми странами, чтобы это было им тоже не в ущерб.
То есть не может быть такой ситуации, при которой Россия будет вынуждена, что называется, отзывать этот закон?
Такого точно не будет, поверьте. Он такой, если как это сленгом сказать, он очень лайтовый, и вот точно глобальные интересы стран, которые входят в этот союз, ну никак не задевает. Это пока просто какая-то волна, вот, ну, не разобравшись, знаете, начинаю сразу эмоции гнать.
Может так случиться, что они боятся, что наше программное обеспечение из России должно будет быть установлено на те смартфоны, которые продаются у них?
Ну, у нас же, получается, свободная зона, поэтому наверняка они будут попадать. Здесь есть, знаете, наверное, какой такой очень серьезный подводный камень. Просто не хочу, конечно, никого пугать, но сейчас современный век продажи людей. То есть у нас в топе бизнеса находятся те компании, которые владеют так называемым трафиком. Если какие-то приложения попадают к вам в телефон, то они практически попадают к вам в жизнь, к вам в карман. И поэтому здесь, может быть, идет борьба даже не за столько экономическую ситуацию, а сколько за управление вот людьми, управление трафиком, владение точнее.
Понятно, спасибо. Илья Тимошин, эксперт Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. 7373948, телефон прямого эфира. Об этом самом обязательной предустановке программного обеспечения на российские гаджеты, когда отечественные программы на гаджетах должны быть предустановлены. Ну, вместо зарубежных, предположительно, или вместе с зарубежными. 7373948, телефон прямого эфира. С народа поимею денег. Вот так на это смотрит Эдди Псковский, 949-й. А по поводу союзников и партнеров. Григорий из Питера пишет, что у России союзниками можно считать только армию и флот, остальные партнеры. И тогда получается, что заголовок «Союзники России раскритиковали закон о предустановке программного обеспечения на гаджеты» неправильный, потому что правильно было бы в данном случае говорить, что это партнеры. Так вот, скажите, а как у вас на телефоне? Вы вот следите за тем, чтобы обязательно были какие-то конкретные установки? Или вы устанавливаете какие-то приложения на ваши гаджеты, которые так или иначе связаны с государством? Или, к примеру, у вас принципиальная позиция, там те же госуслуги, какими бы они удобными ни были, вы по принципиальным соображениям на свой гаджет ставить не хотите, и если что-то подобное произойдет при продаже, вы будете думать, что с этим делать. 7373948, телефон прямого эфира. Не нравится Виктору, а все, что происходит сейчас в России, он пишет, что она превращается таким образом в токсичную державу, от которой хочется держаться подальше. Левша, который сломал блоху. Вот так вот он описывает ситуацию с его точки зрения. 7373948, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграмм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 73... Ух ты! Пришли к нам смс-сообщения. Как обычно, в последнее время они приходят целыми пакетами. Интересно, закладывали в проект... А, тут, видите, смс-сообщения сейчас приходят только те, которые по предыдущей теме. Про мост крымский, железнодорожный, 68-й, лишь бы это было мост вместо современной скоростной ЖД-магистрали, которая современному 21 веку соответствует. 576-й пишет, что поезд от Москвы до Симферополя прежде шел 21 час, но по другой территории, как вы понимаете, более коротким путем. Эдди Псковский возвращает нас к теме, которую мы обсуждаем прямо сейчас по поводу предустановки отечественного ПО. Попробуйте удалить Алису и Яндекс.Браузер с компьютера с средствами Windows тоже будет и в смартфонах. Что будет? Вы бы хотя бы объясняли. Сергей, российское ПО принципиально не ставлю, потому что это самое тормозное и глючное программное обеспечение в мире. Запрещенное приложение вынужден устанавливать, жалуется Григорий из Санкт-Петербурга, а 302 пишет, что у него все нормально. А все российское государственное 68-му не нравится, он называет это понты и блеф омнимым. Вот так. Трудно, наверное, человеку в этих условиях пользоваться гаджетами. Союзники России, напомню, раскритиковали закон о предустановке отечественного ПО на гаджеты, принятые в России. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 23 декабря, сейчас 14.36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы и изучаем карту московских пробок. Традиционно перед Новым годом движение в городе тяжелое даже в понедельник, но прямо сейчас пока сохраняются пятибалльные пробки, несмотря на то, что погода не лучшая, но вроде бы. Неделю назад в это время уже были очень серьезные пробки. Прямо сейчас 5 баллов. Более того, предполагается, что еще часа 2 они останутся примерно на таком же уровне. В 5 вечера 6-бальные пробки, в 6 вечера 7-бальные, в 7 вечера 8 баллов, в 8 вечера 7-бальные пробки. Таков прогноз Яндекса. В эту минуту по городу передвигается почти 623 тысячи автомобилей. О чем мы будем говорить в прямом эфире в ближайшие 20 минут? Во-первых, появились сообщения, что уже в ближайшие дни в России могут приостановить продажу никотиносодержащих изделий. Учитывая, как это подается, по большому счету ведь никотиносодержащими можно считать и сигареты, мы будем говорить более подробно, что же конкретно имеют в виду, когда говорят об этом, об этой возможной приостановке продажи. Первая тема, а вторая тема – это заявление Себастьяна Самуэльсена. Это шведский биатлонист, который говорит, что его удивляет молчание российских спортсменов после того, как ВАДА объявила России о санкциях на ближайшие 4 года. Об этом тоже поговорим. Прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
В России могут приостановить продажу никотиносодержащих изделий. Предполагается, что запрет начнет действовать уже 1 января. Валерий Рязанский, глава Социального комитета в Совете Федерации, в интервью РИА Новости сказал буквально следующее. Мы просим правительство временно остановить оборот этих товаров, их оптовую и розничную продажу. По его словам, законодатели уже запретили снюсы и жевательный табак. Но рынок, как он говорит, предлагает новые продукты, в том числе разные никотиносодержащие конфеты, которые покупают подростки. А он говорит, что популярность этих так называемых конфет среди школьников сейчас в 7 раз выше, чем у взрослых, и данным запретом власти хотят защитить здоровье детей. То есть все-таки не снюсы. Очень много было новостей, что, мол, власти хотят запретить снюсы, они уже их запретили. Все-таки не жевательный табак, его уже запретили. Все-таки не сигареты, их не запретили, их ограничили серьезно. Речь идет, по сути, судя по всему, о конкретном товаре, который называют никотиносодержащими конфетами. Более того, депутаты хотят сделать как-то так, чтобы запретить их уже в ближайшие дни. Виктор Зыков, член Координационного совета по борьбе против табака при Минздраве Российской Федерации. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, так все-таки речь идет исключительно о конкретном товаре под названием никотиносодержащие конфеты?
Да, я думаю, что это продукты, которые содержат никотин, которые предназначены для там, сосания, жевания. Это весь спектр товаров, кроме, естественно, табачных изделий и лекарственных средств.
Но это какая-то новинка, то есть ведь получается и снюсы уже запрещены, и жевательный табак запрещен, а теперь приходится срочно что-то переделывать.
Да, в последнее время выходят на рынок товары, которые не содержат табачного листа. То есть табачная продукция, то, что содержит табачный лист, она регулируется. А там, где нет табачного листа, например, никотин туда просто добавляется, это табачным изделием не считается, поэтому они из-под регулирования вышли. Такие продукты сейчас появляются, и, безусловно, они свободно продаются, в том числе детям. И вот именно об этих продуктах сейчас речь идет.
Но можно было бы просто ввести такой же жесткий запрет на то, чтобы продавать подобные вещи детям. Тем более, что их продают рядом с сигаретами, насколько я понимаю, а сигареты детям не продают.
Да. Ну, понимаете, для того, чтобы ввести регулирование, ввести поправки в закон, необходимо время. Как минимум пройдет несколько месяцев. Все это, весь этот срок будут продавать, дети будут травиться. Конечно, надо сейчас принять меры для того, чтобы приостановить продажу вообще. Потом вопрос урегулировать в дальнейшем. И только тогда этот процесс опять возобновлять, если он будет возобновлен. Хотя на самом деле, конечно, надо уже прекратить доступ на рынок новых продуктов с никотином. Надо разобраться с теми, что есть. А новые продукты вообще не пускать, это было бы правильно.
Но смотрите, какая штука получается. Значит, и так люди занимаются бизнесом, поставляют новый продукт, выводят его на рынок. Это делать можно. Они его покупают, они его сюда привозят, начинают реализовывать. И вдруг им говорят, нет, стоп, кто им возместит ущерб?
Значит, ущерб, здесь ущерба для них никакого не будет, потому что как-то им надо задуматься перед тем, как реализовывать продукцию, которая опасно для здоровья граждан, да, то есть Роспотребнадзор в соответствии с законом может оборот этой продукции приостановить на законных основаниях. И риски несет тот, кто это решение в свое время принял. Когда это решение принимается, они знают, что этот продукт может нанести вред здоровью.
Ну, по большому счету, ведь любой продукт может нанести вред. Запрет устанавливают другие, не те, кто принимают решение о покупке того или иного, подчеркиваю, разрешенного товара.
Нет. Смотря о каких продуктах мы идем, ну, не любой продукт, во-первых, может нанести вред. Мы говорим о продукте, в котором содержится никотин, да, там сильнейшее вещество, вызывающее зависимость, там, зависимость, сопоставимость с героиновой или кокаиновой зависимостью. При этом понятно, что в большинстве таких продуктов содержание никотина превышает какие-либо разумные допустимые нормы, и понятно, что люди просто не понимают, дети особенно, сколько там никотина находится и какие последствия от этого будут, если он вдруг как жвачку употребляет там, за несколько раз, там 3 или 4 мешочка, понятно, что там блок сигарет в итоге этого, ну там, если мы пересчитываем, он всегда всасывает этого никотина, такое же количество, как блоки сигарет, понятно, что сразу отравление, тошнота, судороги и так далее.
Подождите, вы говорите, я понял, но вы говорите о том, что...
Требования к этой продукции не установлены. Вот в чем дело. Пока требования не установлены, этой продукции на рынке быть не может.
То есть в данном случае, когда вы просто чуть выше сказали, что, мол, всякие разумные пределы по содержанию никотина преувеличены, то есть таких пределов просто не предусмотрено, не составлены законы так, чтобы сказать, больше никотина, больше чем столько, быть не должно.
Да, такие требования есть только в отношении табачной продукции. Там есть верхний порог содержания никотина. А вот по отношению к этим продуктам таких требований нет. Поэтому пока нет требований, оборот надо приостановить. Вот когда будут требования, когда уже будет регулирование установлено, тогда надо смотреть. Хотя на самом деле, еще раз говорю, что хватит уже у нас этой продукции, подобного много на рынке. Все. Давайте сокращать ее потребление и новых продуктов не допускать, иначе это будет там борьба с ветряной.
Смотрите,
что-то будет придумывать.
Сергей, вот тут наш слушатель спрашивает, почему вот конкретные товары пытаются запретить, а не взять и запретить никотин, содержащую группу изделий. Ну, то есть сигареты это одно.
Но он прав.
А почему этого не сделано с вашей точки зрения?
Потому что пока регулирование запаздывает, да. Тем, что происходит на рынке, это, во-первых. Во-вторых, есть ведомства экономические, которые почему-то считают, что эти продукты принесут пользу экономике, хотя, конечно, они принесут только вред. То есть принятие решения тормозится искусственно.
Скажите, а как в других странах поступают? Они запрещены, такие товары? Насколько я понимаю, их все-таки привозят из-за границы, значит, там можно?
Нет, там... Строгие требования есть. Где-то можно, нет, но понятно, что есть требования. Во-первых, в принципе, допуск на рынок какого-то продукта, он на подобного плана, там, табачной продукции или там никотин содержащий, имеет разрешение. То есть сначала должна быть заявка, потом одобряют, проверяют его на безопасность и так далее. То есть на, ну, не на безопасность, а там на допустимые нормы там, содержания этих веществ. Потом уже разрешают или не разрешают. У нас же все, что угодно может появиться, и потом только начинают принимать меры.
То есть
у нас нет разрешительного порядка определенного. Вот этого спектра продуктов разрешительного порядка не установлен для этих продуктов.
Спасибо. Виктор Зыков, член Координационного совета по борьбе против табака при Министерстве здравоохранения Российской Федерации. Срочное сообщение. Прямо сейчас Совет Федерации разрешил размещать курилки в аэропортах. Подробности в ближайших информационных выпусках.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
7373948. Телефон прямого эфира. Итак, новость. Для тех, кто занимается охраной здоровья, они говорят, что неожиданно на рынке появился некий никотинсодержащий товар, который, с точки зрения этих людей, сильно вредит здоровью. Причем, прежде всего, вредит здоровью детей, которым так получилось, не установили ограничения, и этот товар можно продавать. Что делать с вашей точки зрения? Власти, судя по всему, хотят максимально быстро приостановить продажу таких изделий на сегодняшний день, потом разработать правила продажи и в дальнейшем вести продажу уже по новым правилам. Но пока, учитывая всю ситуацию, взять и, скажем, с 1 января запретить продажу этих, в данном случае, судя по всему, именно о них идет речь, никотин содержащих конфет. 7373948. Тайсон пишет, какая-то лицемерная позиция получается. Я против никотина, но жить нужно по закону, а не по понятиям. 757. У нас все опять получается, пытаются решать за одним умом. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я прям случайно звонил. Смотрите, я думаю, что для молодежи, для подростков, там нужен не никотин сам по себе, а просто созерцание дыма. То есть покурить.
Там нет дыма.
Тем более, я думаю, что они эти продают. Вот, я считаю, что вот прикладной вред такой, он не приносит. То есть его не покупают подростки. Им это не нужно, мне кажется, абсолютно.
Но те, кто пытаются их запретить, говорят о необходимости, о срочности, потому что...
Нет,
и они ссылаются. Они же ссылаются на какую-то статистику.
Вы знаете, у подростков, кто курит, балуется, да, нет потребности в никотине. Ему не нужно получить никотин любым путем. Ему нужно просто... дым подпускать, вот это вот все, понимаете?
То есть,
вот
я, да, с вашей точки зрения, для подростка, подождите, для подростка это просто сладкая конфетка.
Нет, но если он будет ее есть, это не сладкая конфетка, но просто он не будет ее есть из-за того, чтобы получить никотин.
Слушайте, подростки в их возрасте уже понимают, что такое никотин и что с этим делают. 7373948. Мы поняли вашу позицию, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Вы знаете, вот сейчас человек звонил, видимо, детей нету. А ребенок в школе, да, и приходит, показывает вот эти все видео, фото, как они там вот эти вот в туалете лепят всю эту гадость, да, то есть это...
Какую гадость лепят? Ну, слушайте, давайте не будем путать одно и другое.
Конфеты жевательные, снюсы, вот все, что связано с никотином. Ему прикалывает никакой не дым, он там у них...
Значит, смотрите, вот еще раз, давайте все-таки соберемся и попытаемся по теме поговорить. Если вы утверждаете, что ваш ребенок в туалете и жевательные конфеты, они, правда, сосательные, и снюсы, то все это вместе говорит о том, что бессмысленно запрещать эти самые конфеты. Снюсы уже запрещены, а они все равно в туалете.
Вот поэтому государство сейчас поступает правильно, никакими либеральными методами и объясняловым или еще что-то. Пусть лучше делают, сейчас по-живому рубят, срочно все это дело запрещают, а потом потихонечку вводят вот это. А вот это все, знаете как...
Нет, еще раз, вот смотрите, вы не чувствуете некой двусмысленности в своей позиции? Вот снюсы уже запрещены, вы говорите, ну и правильно. И при этом говорите, а мой ребенок у нас в туалете снюсы.
Так они запрещены, но они есть. Вы понимаете, это все есть.
Ну, да? То есть, следовательно, запрещать бессмысленно?
Нет, запрещать надо и вводить очень строгие карательные меры.
Но это тогда, это тогда про другое, причем тут конфеты. Спасибо. Логика такая, надо вообще все запретить, но даже то, что уже запрещено, надо жестче преследовать. Вот, никотин вполне чувствуется, и созерцание дыма ничего, о чем пишет Виктор, не понимаю. 68-й утверждает, что эта сладкая конфетка, она гремучая смесь из щелочей и синтетики, вредных для здоровья и опасная для жизни. Но вы же понимаете, что любую сладкую конфетку, если это сладкая конфетка, кто-то проверял. Я не уверен, что в результате проверки они пришли к выводу, который описываете вы. Любаша. Вы пишете, старшеклассники глумятся над маленькими, давая эти снюсы. Снюсы запрещены, а мы говорим о том, что чтобы детей так или иначе защитить, конфетки надо запретить. Снюсы уже запрещены, а старшеклассники все равно глумятся над маленькими. То есть проблема в чем-то другом тогда. 7373948. Григорий из Санкт-Петербурга пишет, что в первый раз слышит о таких конфетах, а сыну у него, между прочим, 16. А МА 614, как педагог, заявляет, подростки единственные потребители данного продукта. 7373948. Напомню, речь идет о неких сосательных конфетах. Или так, я не знаю, кстати, сосательных или жевательных, никотиносодержащие конфеты, которые покупают подростки и которые, говорят, опасны. Опасны до такой степени, что, например, в Совете Федерации просят правительство временно остановить оборот этих товаров, запретить на какое-то время их оптовую и розничную продажу и сделать так, чтобы запрет начал действовать уже 1 января. 7373948. Слушаем, здравствуйте.
Илья, здравствуйте. Ну, во-первых, еще нет информации, насколько они вредны, точно так же, как и жевательный снюс. То есть нет подтверждения того, что хоть один человек заболел бы раком именно от снюса. В Швеции, между прочим, за 10 лет на 20% победили именно табакокурение с снюсом. И нация живет отлично и здорово. У нас это запрещают только потому, что лоббистские компании British American Tobacco и Филипп Моррис, им просто нужно сбывать сигареты, вот и все. Они сейчас устроили эту компанию, они проплатили в государстве.
То есть вы полагаете, кого-то, что на рынок вышли другие, и тогда крупные игроки решили устроить эту компанию, что этих других опять с рынка выгнать?
Конечно, других вариантов нет. Все только завязано на бабках и на коммерции. Никаких моментов насчет здоровья нет. Снюс, я же говорю, нет ни одного подтверждения официально медицинского зарегистрированного, чтобы люди...
Как бы то ни было, вы знаете, что снюсы запрещены к продаже.
Где, простите, не расслышал?
Снюсы запрещены у нас к продаже.
Конечно, потому что они, снюсы, они вообще менее вредны. Я же говорю, еще нет ни одного зарегистрированного случая, по крайней мере, в Швеции. Шведские врачи еще не зарегистрировали ни одного случая.
Вы полагаете, что снюс это то, что сильно распространено в Швеции?
Вы почитайте историю снюса вообще, где он в принципе появился, и тогда будете со мной спорить, хорошо?
С вами вообще не спорю, я у вас вопрос... пытался вам задать.
Так я вот вам говорю, что...
Я спросил, вы полагаете, в Швеции они более всего распространены?
Ну, я сейчас не расслышал последнюю фразу. Что в Швеции?
Ничего, хорошо, я понял. Это любимая сказка курильщиков, это о безвредности табакокурения, пишет Алексей Морозов. Надо срочно запрещать, пишет Андрей, зависимость у детей развивается достаточно быстро, потом будут курить все подряд, бросить не смогут. Андрей, еще раз напомню, мы вообще не о курении сейчас говорим. Ну, чтобы вы понимали. Мы вообще не о курении говорим. В России могут приостановить в ближайшие дни продажу никотиносодержащих изделий. В данном случае речь идет о никотиносодержащих конфетах.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Наш предыдущий слушатель настаивал на том, что надо поговорить о шведском опыте. Давайте поговорим, но другой поворот совсем. Про шведский спорт. Шведский биатлонист Себастьян Самуэльсон выступил в СМИ и говорит: «Меня удивляет молчание российских атлетов после санкций ВАДА». Он говорит: «Эти русские спортсмены должны бы вообще-то вопросы задавать властям, но почему-то этого не делают. Спортсмены в данной ситуации наиболее уязвленные. Им сейчас совсем не просто, не весело. Они даже не знают, будут ли соревноваться на чемпионате мира. Это ужасное положение. Я считаю, что было бы неплохо, если бы кто-нибудь из них высказался. И я очень удивлен их молчанием». Во всяком случае, такие слова приводят в русском переводе, ссылаясь на Самуэльсона, «Спортэкспресс». Президент Союза биатлонистов Владимир Драчев к нам присоединяется. Владимир Петрович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Господин Самуэльсон удивлен. Скажите, вы объясните, почему они молчат? Почему вы молчите?
Да мы не молчим. Мы как раз работаем над этим вопросом. Просто очень сильно Самуэльсон выступает, а наши спортсмены, мы, в принципе, с ними со всеми проговорили, мы в эфир не выходим, не выступаем, и у нас есть определенный рупор, который может об этом говорить. Спортсмены готовятся и не распыляют свою энергию, они работают по плану, и вся подготовка у нас идет. А то, что есть определенные моменты, мы в целом проговаривали еще до сезона, что спортсмены говорят только о том, что происходит на трассе, как происходит в команде, никаких моментов, связанных с ВАДА, с РУСАДА, и без обсуждения этих вопросов.
Но вот смотрите, Владимир Петрович, надо сказать, что ведь Самуэльсон не первый, кого так или иначе цитируют из западных спортсменов, и они задают ровно этот вопрос. Почему русские спортсмены не задают вопросы русским властям в связи с тем, что происходит вокруг ВАДА? То есть там на Западе как-то иначе это все устроено?
Ну, видимо, да. У нас спортсмены, может быть, больше думают о результатах, а не о каких-то там, как получается у Самуэльсона, больше, наверное, все-таки раздутие вот это. Он у нас главный рупор противодействия российским спортсменам.
Понял.
Его, конечно, там подхватывают все.
Спасибо. Владимир Драчев, президент Союза биатлонистов России. Спортсменам не положено говорить, им слова не давали, пишет Игорь Беспрозванный. Но вот получается, что на Западе давали, а у нас не давали. А Виктор А. пишет, что он полагает, ткнут носом в пробы. Ну, то есть, если заговоришь, тогда тебя ткнут носом в твои же пробы, поэтому спортсмены шуметь-то и не хотят. 7373948, телефон прямого эфира. Может быть, кто-то из спортсменов или бывших спортсменов дозвонится, и, несмотря на все то, что только что прозвучало, что-то скажет по этому поводу. Может быть, действительно, это не дело спортсменов на эту тему говорить. Может быть, это не дело спортсменов задавать подобного рода вопросы. Алексей Земцов пишет, они что, думали, будет паника, а у нас все тихо, вот они и переживают. Но мне кажется, что у нас не совсем тихо. Алексей Земцов, ну, все-таки. А тут же ведь немножко другой поворот. 7373948, телефон прямого эфира. Если давали ли слово спортсмену? Примерно об этом идет речь. Молчат как рыбы, потому что на безбедную жизнь хватает. Ну, а все остальное – это не наш стиль. Я перевожу то, что пишет 008, и еще раз напоминаю. Если вы пишете в эфир, в СМС, на СМС-портал, через Телеграм, вы же понимаете, что ведущий должен будет зачитать ваш текст. Если вы используете там идиоматические выражения, которые не очень эфирные, вы должны понимать, что тогда я их не буду зачитывать, это выражение целиком. Или вовсе не буду зачитывать. Так, может быть, сразу писать то, что можно говорить в эфире. Спортсмены боятся, что если заговорят, то их сразу отстранят. Это Росомаха. 489-й пишет. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Ну, здравствуйте, Юрий. Я хочу напомнить, что из 31 критерия, по которым ВАДА предъявило объявление Российской Федерации по теме спорта, мы не выполнили только два. По московской базе антидопингового агентства господина Роченкова, для которой Россия не сразу с удаленными 20 тысячами файлами представила так называемую базу только через месяц упорной борьбы со стороны ВАДА. И второй момент, это когда на государственном уровне Россия не признала, что применялся допинг. А на государственном уровне в каком плане? Почти доказано, что...
Но мы же, ну, Вайс, ну мы же ведь не... И даже не мы. Нет, Себастьян Самуэльсон ведь не об этом говорит. Он говорит, а чего же они тогда вопросы не задают?
Вот, поэтому многие спортсмены удивлены, почему у них обнаружен допинг, который добавляли в еду и в так называемую питьевую...
А, ну так тогда, тем более они должны говорить, что вы мне тут подсунули?
Вот, они поэтому удивлены, может быть, на сборах действительно подсунули в зависимости от эффективности, от дозирования, те или иные добавки стимулирующие, когда они находились на сборах при подготовке к тем или иным соревнованиям, независимо, в командном бы они в первенстве готовились, либо в одиночном составе. И вот это, естественно, которое стимулируется ВАДой, то, что это было на государственном уровне, вроде ФСБ и премьера, который упоминался после Сочинской Олимпиады, это Россия не признает. Естественно, спортсмены сейчас с ними, естественно, может быть, прошли какие-то беседы.
Нет, ну вот смотрите, тогда, Вайс, если вы говорите, естественно, с ними прошли какие-то беседы, тогда, получается, со всеми побеседовали, а с Лосицкой не побеседовали? Вы же слышали, как она выступает?
А это то не только она, там, по-моему, еще два перебежчика были, которые признали, что они, если по крайней мере, косвенно подтверждают то, что это подстимулировалось на государственном уровне, без какого-то индивидуального, естественно, нажима, но, по крайней мере, в еду могли добавляться, когда спортсмены об этом не знали.
Но перебежчики, то есть только нехорошие люди об этом говорят?
Нет, я почему? Потому что не все, к сожалению, правдивое. Так имеет в большинстве своем огласку. А многие, естественно, ввиду своих...
Не обо всем можно говорить, я понял. Если наши спортсмены начнут задавать чиновникам вопросы, тогда будет крушиться идея наших чиновников о том, что решение ВАДА политическое, и все это происки, и нашим чиновникам от спорта будет немного неуютно, пытается объяснить ситуацию Виталий из Филей. Игорь Беспрозванный как раз Лосицкене вспоминает, пишет, на самом деле некоторые спортсмены об этом говорят, девушка с прибалтийской фамилией, извините, не помню ее точно, однозначно об этом высказалось, но результаты это не принесло. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да.
Здравствуйте. Георгий.
Да, Георгий.
Вы знаете, вот просто мы играем по западным правилам. Они хотят, вот, чтобы мы просто признались в том, что не делали. Что вот на российском, на государственном уровне это все что-то делалось. Все это Родченко был завербован уже специально, это просто изгоняет нас.
Нет, подождите, там же вопрос-то не об этом, а спортсмены, то есть они тоже это знают?
Да спортсмены не знают, там просто-напросто задача, просто любыми путями нас...
А спортсмены-то должны тогда выступить, говорит шведский биатлонист?
Ну, понимаете, в чем дело? А там фактически никто наших аргументов не слушает. Они вообще не хотят...
Бессмысленно выступать. Никто не слушает аргументов. Новости далее.